Возьмите Библию и откройте вместе со мной послание к Галатам. Галатам, 1 глава. Я хочу проповедовать проповедь, которую я назвал «Хранить Евангелие». Галатам, 1 глава. Я хочу начать с прочтения стихов с 6 по 10. Сегодня днем мы будем разбирать и рассматривать этот текст Писания. Я хочу начать с прочтения Богодухновенного, безошибочного, непогрешимого Слова Божьего. Апостол Павел пишет: «Удивляюсь, что вы, от призвавшего вас благодатью Христовую, так скоро переходите к иному благовестию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с небом стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Во всяком поколении верующих в церкви нужно было сражаться за чистоту и исключительность Евангелия Иисуса Христа. Поэтому нет исключений. Начиная с 1 и 2 веков, Климент Римский, Игнатий и Иустин Мученик отдали свои жизни, чтобы сохранить и защитить чистоту Евангелия Иисуса Христа. Ириней сражался с гностицизмом во II веке. Поликарп сражался с римским проконсулом во II веке ценой своей собственной жизни. Киприан сражался с отступничеством в III веке, и он был готов умереть за Евангелие. Он снял свои одежды, он склонился и сказал: «Благодарю Бога». Афанасий сражался с арианством в IV веке, которое отвергло божественность Христа и таким образом противостояло Евангелию Иисуса Христа. Афанасий был недвижим, и он стоял против всего мира. Он был готов быть одним человеком, готовым стоять за Евангелие перед лицом всего мира. Августин Уорд против пелагианства, его отвержение человеческой расы в Адаме, и он был спасен только суверенной благодатью. Джон Уиклиф и Иоанн Гус, все они атаковали извращенное Евангелие Римской католической церкви, их извращенной системы человеческих дел и заслуг. Жан Кальвин сражался снова и снова против Рима и против их Евангелия, и против юнитарианства и всех остальных нападок против Евангелия. Последующее поколение христианские лидеры продолжали ценой своей жизни и истории защищать и хранить исключительность Евангелия Иисуса Христа. Джон Роджерс и Мариан Мученик в 284 году сражались с Римской католической церковью против природы Вечери Господней, в которой на самом деле была природа сражения за чистоту самого Евангелия. Томас Крэмер, Николас Ридли были сожжены в Оксфорде за чистоту Евангелия. И как вы знаете, Ригли и Гландмер, они также были привязаны к тому же самому столбу. Он сказал: «Будь мужчиной, человек, сегодня мы будем зажжены, как свечи Божьей благодати в Англии». И я думаю, я надеюсь, что так больше никогда не будет. За шесть месяцев до этого физически его были забрали с кафедры и поставили к столбу, и он там отдал свою жизнь для того, чтобы держаться здравого учения. Джонатан Эдвардс сражался за чистоту Евангелия против арминианства и антиноминианизма. И когда Евангелие вообще не звучало в Англии, Джордж Уитфилд, он открыто провозглашал и говорил о том, что это было... Я пришел сюда для того, чтобы говорить с вами о ваших душах и проповедовать Евангелие множеству. Ашибелд Неддлтон сражался за Евангелие против Чарльза Финея. Чарльз Спержен сражался против противоречий в отношении вести и метода Евангелия. И так продолжается и продолжается в каждом поколении. Каждый христианин, каждый христианский лидер должен сражаться за Евангелие, и так должны и мы продолжать. Вот что делает Павел в этих стихах. Он ведет битву за чистоту и за исключительность Евангелия Иисуса Христа, и это высота, за которую стоит умирать. Апостол Павел провел всю свою жизнь, сражаясь за Евангелие. Он сражался против гностицизма среди всянов. Он сражался с мирской философией, иудейским легализмом и восточным мистицизмом и аскетизмом, который был у колоссян. Он сражался с теми, кто отвергал воскресение Христа в Коринфе. Он боролся с фанатизмом среди фессалоникийцев. И здесь он будет продолжать с галатами против иудейского легализма, законничества, который проник в церковь. И эта битва доказывает, что это одно из самых требующих и конфликтов в его жизни. Это защита Евангелия. Павел ведет битву против группы лжелидеров, лжеучителей, которые проникли в церковь, известны как иудействующие, и которые стремились соединить закон с благодатью и дела с верой. Иудействующие хотели верующих и неверующих поставить под закон Моисеев. И они провозглашали, что спасение должно быть заслужено с помощью закона. Они говорили, что освящение необходимо достигать делами плоти. И в ответ на это апостол Павел снова отвечает им вот этим посланием церквям галатийским, и поступая так, он очень серьезно и очень жестоко ведет битву за Евангелие Иисуса Христа. Это послание, это самое страстное послание апостола Павла. Другие послания были продиктованы, а это он взял ручку и сам написал большими буквами, чтобы все могли ясно видеть, что он говорит в этом послании. Здесь Павел никаких слов приветствие не говорит. Он сразу переходит к огню. Он говорит всем извращающим Евангелие, что они пойдут в ад, прежде чем они обольстят других и прежде чем другие последуют за ним. Он шокирован, что галаты настолько быстро и настолько легко последовали за этим ложным Евангелием, которое было представлено им. И Павел, вероятно, обращается к церкви очень ясно. Настало время говорить прямо об этом вопросе. Теперь настало время, чтобы общаться с точки зрения апостола. Возлюбленные, у нас будут такие часы. Не как в первом веке, в котором Евангелие Иисуса Христа будет подвержено атакам снова и снова. Очень много нападение на чистоту и исключительность Евангелия сегодня от разных культов, от лжерелигий, от Римской католической церкви, от новых взглядов на Павла, от адвокатов, которые провоздвигают социальные Евангелия, от универсалистов и многих других. Они нападают на Евангелие, и очень много атак на Евангелие, и мы действительно будем встречаться, и мы должны поступать и стоять твердо, и держаться благодати Божией, и защищать это Евангелие. В спортивной арене говорят так, что мы должны защищать этот дом, мы должны защищать, братья, это Евангелие. Это задача каждого из нас. Хранить основание Евангелия Христа любой ценой. Мы должны слышать слова Павла в этих стихах снова и снова. Мы должны слышать это предупреждение, которое прозвучало от Павла и которое должно захватить наши сердца снова. Да будут эти слова трубой в наших ушах, да будут они барабаном, под который мы шагаем, да будут они захватывающими наши сердца и наши души. Рассматривая стихи с 6 по 10 сегодня днем, мы можем видеть 4 основных заглавия, которые я хочу, чтобы мы заметили. Хочу, чтобы мы знали, куда мы с вами движемся. Я хочу, чтобы вы, во-первых, увидели удивление Павла в стихах 6 и 7. Что-то его волнует. Во-вторых, противники Павла. Они в конце 7 стиха. Затем, в-третьих, мы видим анафемы Павла, стихи 8 и 9. И, наконец, мы видим цель Павла в 10 стихе. Ну, давайте начнем с стиха 6 и 7. Я хочу, чтобы вы знали удивление Павла. Павел начинает, выражая свое удивление о Галатах. Он говорит в 6 стихе: «Удивляюсь». Это слово «удивляюсь» — очень сильное слово. Оно значит пораженным быть, значит быть полностью в непонимании, шокированным. Павел просто свержен на землю. Он раздавлен той новостью, которую он получил от Галат. И он говорит: «Это просто разрывает меня. Я шокирован абсолютно тем, что услышал от вас». И он продолжает и говорит о том, чему он удивляется, что вы так скоро переходите. Он шокирован, что галаты оставили Евангелие самого Иисуса Христа, которое он сам принес к ним. Это слово «переходить» — это военный термин, и он выбран для солдат, которые дезертируют и уходят со своей позиции. Это значит быть дезертиром, когда они оставляют свою верность Богу и свою верность Господу Иисусу Христу. Это в настоящем времени, если вы заметите, что они настолько быстро переходят, что они оставляют, что это происходит в самый настоящий момент, и они в процессе перехода и оставления самого Бога. Это в среднем залоге, это значит, что они лично ответственны за это. Заметьте, что они настолько быстро оставляют Его, оставляют Евангелие оставляют Бога. Они не просто оставляют систему богословия, насколько бы важна она ни была, но они оставляют самого Бога этой системы богословия. И Павел говорит: вы отворачиваетесь от всемогущего Бога, вы как военные дезертиры, вы духовные, самые худшие дезертиры. Я был с вами и принес вам слово, а теперь вы так быстро оставляете Бога. Это можно сказать: Бог сам является Евангелием. И уйти от Евангелия — это значит уйти от Бога, потому что есть солидарность и единство между Богом и Его Евангелием. Евангелие — это Божье Евангелие. Римлян 1 глава, стих 1 говорит нам, что это Божья истина, это Божья сила, это Божья весть. И оставить Божью весть — это значит оставить Бога самого. каждый атрибут Божий наиболее ярко видим в Евангелии. Абсолютно каждый атрибут Божий наиболее прекрасно показан и очень ясно видим в Евангелии Иисуса Христа. Псалом 18.1 говорит, что небеса проповедуют славу Божию. Не насколько же прекраснее слава Божия, явленная в Слове, которое говорит нам, как пойти на небо. Если Божья слава явлена в Его творении, она явлена еще больше в Его новом творении через Евангелие. Подумайте об этом. Это Евангелие, которое наиболее ясно, в котором наиболее ясно видна святость Божия. Это Бог, который превознесен и величен, и Он абсолютно отделенный от нечестивого грешника. И Он, вот это не безграничное разделение между святым Богом и греховным человеком, святость Божья сияет ярко в Евангелии Иисуса Христа и умаляет, и дает решение, как прийти к Богу. И в Евангелии мы видим гнев Божий, особенно ясно показан. Мы видим грех, который находится под судом на кресте. Мы говорим, наш грех был судим Богом во Христе на кресте. Мы говорим, что Христос стал проклятием за нас. Он страдал на нашем месте. Он был, принял божественное возмездие. Здесь как раз мы видим, как было на Него вознесено все наказание на кресте. И на кресте мы видим как раз праведность Божию. И в Евангелии мы видим праведность Божию, что Бог дал совершенную праведность и совершенное послушание Иисуса Христа и безгрешная жизнь, Его заместительная смерть, праведность Божья пролилась и проявилась в Его Евангелии. Именно в Евангелии мы видим благодать Божью, которая дает праведность для грешников освобожден. Именно в Евангелии мы видим Божью непостижимость. Это неизменность Божия, что есть один неизменный путь спасения с самого начала до конца, это неизменное Евангелие Божие. Именно в Евангелии мы видим силу Божию, способную спасать наивысшего из грешников, способного преображать и освящать наихудшего из грешников. Именно в Евангелии мы видим истину Божию, реальность спасающую, которая известна нам. Именно в Евангелии мы видим суверенность Божию, спасающую всех избранных, всех, которые были избраны Богом, которые были переданы Христу, ни одна овца не погибнет. Я хочу сказать снова, Бог — это Бог Евангелия. Без Бога или уйти от Евангелия, это значит уйти от самого Бога. Все линии богословия, собственного богословия, они связаны с Евангелием Иисуса Христа. Все атрибуты Божьи связаны, пересекаются в личности и в том, что Христос совершил, который является нашим Евангелием. Оставить Евангелие значит уйти от самого Бога. И поэтому в 6 стихе Павел продолжает писать, он говорит, «Я удивляюсь, что вы так скоро переходите от призвавшего вас благодатью Христовой». Они оставляют Бога после того, как Он совершил это, после того, как Он суверенно, эффективно благодатью призвал их, и который дал им силу, но и привлек их к себе, чтобы они были наследниками Его благодати. Этот Бог, который призвал вас чистой благодатью Божьей, призвал вас из злой мировой системы, из царства тьмы. Вы теперь, он говорит это в конце 6 стиха, вы переходите к иному благовестию. Благовествию. Есть всего лишь два типа Евангелия. Есть истинное Евангелие и есть ложное Евангелие. Есть только спасающее Евангелие и есть не спасающее Евангелие. Мы слышали с этой кафедры очень много лет, что есть Евангелие божественных достижений и есть ложное Евангелие человеческих достижений. И Павел говорит, вы уходите, вы оставляете Евангелие божественных достижений ради Евангелия человеческих достижений. И это иное благовестие, хетерос, которое означает другое, абсолютно другого рода. И мы бы сказали, это яблоко и апельсин, абсолютно разные вести. Это не спасающее, не освящающее Евангелие законничества. Это противопоставляющее Евангелие. Это не дающее спасение. Это религиозное. Это просто слово, к которому они обращались. И Павел призывает их назад к истинному Евангелию. В 7 стихе, в начале 7 стиха Павел говорит в отношении вот этого иного Евангелия, он говорит, которое, впрочем, не иное. Что значит, можно сказать, что есть только одно истинное Евангелие, и только одно, один истинный путь спасения, и в любой другом проповеди это проповедь осуждения. Есть только один способ спасения. Иисус сказал, «Я есть путь, и истина, и жизнь». Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Петр сказал, что нет спасения ни в каком ином имени, нет иного имени, которое дано было бы человеком, которым мы могли бы спастись. Павел сказал, что один только Бог и один посредник между Богом и человеком, Бога-человек Иисус Христос. И это есть пути, которые кажутся правильным человеку, но конец их погибель. Оставить это Евангелие значит уйти от единственного способа спасения, от единственного пути спасения. Почему Иисус является единственным путем спасения? Никто больше не родился от девственницы и не прожил безгрешную жизнь. Никто не может дать мне свою совершенную праведность своим послушанием закону. Никто другой не умер за меня, неся мои грехи. Никто не страдал от гнева Божьего за меня на кресте, и никто не удовлетворил ни гнев Божий за меня. Никто другой не примирил меня к безгранично святому Богу. Никто не искупил меня из моего рабства греху и сатане. Никто не омыл мои грехи, оставив меня чистым, как белый снег. Никто не воскресил меня для оправданий. Никто не посадил меня по правую сторону от Отца. И никто не сидит ради меня по правую руку от Отца. Никто ничего этого не сделал ради меня. Ни Будда, ни Аллах, ни Мария, ни Папа Римский, ни какие-то унитарные люди, ни Чарльз Смит, ни Мэри Беккерезе. И, конечно же, не я сам за себя лично. Никто, только Иисус Христос был послан Богом на землю для того, чтобы быть здесь на земле, и затем, чтобы родиться от Девы, чтобы мы потом могли быть рождены свыше. Он стал Сыном Человеческим, чтобы мы могли стать сынами Божьими. Это единственный Спаситель грешников, Иисус Христос, наш Господь. Павел удивлялся, что галаты оставили одно истинное спасающее Евангелие, и также мы должны удивляться, когда мы видим это в наши дни. Мы тоже должны быть удивляющимися, когда мы видим евангельских верующих, которые подписывают какие-то документы из сети и притворяются, что нету никакой разницы между Римом и Евангелием Иисуса Христа. Мы должны удивляться, когда мы видим определенные так называемые христианских лидеров, которые идут на Larry King Live и поносят Евангелие. Цитата. Ларри Кинг. «Потому что у нас есть служители на этой программе, — сказал он, — вы либо верите в Христа, либо не верите. Если вы верите в Христа, то вы идете на небо. А если не верите, неважно, что вы сделали в своей жизни, вы не идете на небо. Мне интересно, что служитель мог ответить на это в программе Ларри Кинга. Но я хочу сказать вам. Послушайте на ответ одного из величайших христианских так называемых лидеров в Америке. Да, я не знаю. Я все еще думаю, что, может быть, будет лучше какой-то погоды. Его жена гораздо лучше проповедник, чем он, но не важно. Вот как он говорит. Можно включить кондиционер здесь немножко? Ну да, я не знаю. Возможно, какой-то есть баланс здесь. Я считаю, что нужно знать Христа, но я думаю, что если ты знаешь Христа, если ты веришь в Бога, то у тебя будут какие-то хорошие дела. Я думаю, это как-то является христианином. Ну, я лучше не буду отвечать на этот вопрос. Ларри Кинг. А что если иудей, и каким бы он ни был, или если мусульманин, и вообще не принимает Христа? Вопрос. Ответ. Ну, вы знаете... Я очень осторожен о том, чтобы сказать, кто пойдет, а кто не пойдет на небо. Я не знаю. Ларри Кинг, если вы верите, что нужно верить в Христа, они не правы. Не правда ли в отношении иудеев и мусульман? Ответ. Я читаю. Но... я не знаю. Я не знаю, если бы я считал, что они неправы. Я очень много провел в Индии с моим отцом. Я не знаю много об их религии. Но я знаю, они любят Бога. Нет, они не любят, они ненавидят Бога. Я не знаю. Я видел их искренность. Поэтому... На мировом телевидении и так я не знаю. Дайте людей, которые знают истину. И которые провозгласят истину. И которые встанут с Афанасием и Поликарпом, и Кальвином, и Лютером, и Уитфилдом, и Эдвардсом, и которые будут провозглашать с крыш, что Евангелие — это сила Божия ко спасению. Павел удивлялся, и мы должны удивляться, и в этот час истории Павел удивляется. Во-вторых, я хочу, чтобы вы увидели противников Павла. Проблема была именно в противниках Евангелия, которые извращали, искажали и смущали верующих. И мы видим в середине 7 стиха, Павел теперь говорит о лжеучителях, которые в первый раз, но не называют их по имени. Он говорит, а только, рисует, ну смотри, только есть люди, нарисуйте круг, люди, это иудействующие, которые пытались законничество принести в церковь и поставить людей под закон, либо в спасении, либо в освящении. Только люди, смущающие вас, Слово «смущающий», видите? «Террасо» означает приносить проблемы, значит, потрясать. Эти лжеучители, они пришли, когда Павла не было, когда он ушел из церкви оттуда, и они наполнили церкви своим извращенным Евангелием и потрясли верность верующих самому Богу. И так поступая, они извращали и искажали, смущали церковь, ибо церковь найдена, основывается на Евангелии Иисуса Христа. Уберите Евангелие, и вы уберете все. Только некоторые, смущающие вас и желающие превратить. Вот это слово «превратить» — это значит что-то изменить во что-то противоположное. Они изменяли истинное Евангелие и извращали его в лже-Евангелие, искажали Евангелие. Они изменяли весть, и они и убирали чистоту и желали исказить Евангелие Иисуса Христа. Конкретно, эти лжеучители, иудействующие, учили Христа и благодать, и веру, что это хорошо до тех пор, пока они есть. Но они сами по себе не способны спасти и осветить. Поэтому они говорили, человеческие дела также необходимы для спасения, для религиозных услуг, для того, чтобы... И они говорили, вы должны исполнить свою часть для того, чтобы заслужить праведность. И они говорили, что вы оправданы по вере и делам, вы освящены по вере и делам плоти. Они говорили, вы должны быть обрезаны для того, чтобы спастись. Вам нужно соблюдать 10 заповедей для того, чтобы быть праведным пред Богом. Вам нужно соблюдать святые дни, соблюдать церемониальный закон. И Павел возвращается во 2 главе, в 21 стихе, и Павел говорит, если праведность от закона, тогда Христос умер напрасно. Если мы можем достичь свое спасение без Христа, тогда Голгофа — это ненужная вещь. Есть так много таких извращающих противников Евангелия. Они признают и говорят о благодати, они говорят о вере, но они заявляют, что этого недостаточно для того, чтобы быть праведным. Они говорят, что спасение по вере и добрым делам. Спасение и водное крещение. Спасение и членство церкви. Спасение и говорение на языках. Спасение, вера и Святая Мария. Вера и месса. Вера и сокровище Давида. Вера и индульгенция. Они заявляют, что все это необходимо для спасения, и они осуждают души людей. Конечно же, они противники Евангелия другого рода, который отвергает Троицу, если они отвергают божественность Иисуса Христа, если они хотят просто забрать господство Христа и нападают на непорочное рождение, они отвергают безгрешную жизнь, заместительную смерть, телесное воскресение и второе к пришествию Христа. Но есть и другие, которые отвергают исключительность спасения только через Христа. И они говорят, Иисус — это одна из многих дорог, которая ведет на гору, где есть Бог. Но Иисус — это не единственный путь на небо. Он не может быть... Иисус заявлял, что Он может быть единственным путем спасения, и Он не лгал, потому что лжец не может быть спасителем. Джесси Райл сказал, если мы истинно верим этому, что Христос — единственный путь спасения, тогда это будет отражать нас в нашей проповеди, это будет даст нам силы для провозглашения, что мы, как служители, будем говорить от Христа, мы будем говорить от Христа, наши проповеди будут наполнены Христом, потому что Он единственный путь спасения. И это было... Что за истина? Посмотрите на предыдущие стихи, в конце 3 стиха и 4 стих. Истинное Евангелие находится в спасающей Божьей воле и в Сыне Его, Господе Иисусе Христе, который полностью Бог и который полностью человек. Галатам 1 глава, в конце 3 стиха говорит, «И Господа» — это Его суверенное имя, «Иисус» — это Его спасающее имя, «Христос» — это Его сверхъестественное, сильное имя, это Его сильное имя, «Господь Иисус Христос», который отдал Себя Самого, говоря о Его смерти на кресте, за грехи наши. На кресте Иисус стал грехом за нас. Он понес наши грехи, умирая на нашем месте, страдая от гнева Божьего за грешников. Итак, чтобы избавить нас, чтобы Он мог избавить нас, чтобы Он мог спасти нас от настоящего лукавого века. Посмотрите, вот этот весь мир пойдет в ад. Весь этот мир — это планета, которая под осуждением. Римлянам 1 глава 18 стих говорит, что гнев Божий открывается с неба на всякое нечестие и неправду человеков. Это в настоящем времени. Прямо сейчас, тот час, мы на планете, которая находится под осуждением святого Бога. И есть единственный путь спасения, есть один единственный путь избавления — это прийти ко кресту Господа Иисуса Христа и поверить в Него. Это Евангелие. И в Галатам 2 главе 16 стихе Павел говорит, человек оправдывается не делами закона. Буквально в греческом он говорит так. Человек не оправдывается за делами закона. Так же, как у нас здесь сказано, абсолютно так же читается на греческом. Но только верою в Иисуса Христа. Оправдание — это провозглашение святого судьи неба и земли, когда Бог провозглашает праведность Христа, чтобы она была вменена грешникам, которые поверили в Иисуса Христа. Благодатью, только через веру во Христа. Лютер сказал, это самое главное из доктрины, с которой пресекают все остальные доктрины. Она созидает, питает, сохраняет и защищает Церковь Божию. И без Церкви Божьей она не может существовать и ни одну часть. Лютер продолжил и сказал, что эта доктрина оправдания — это самый главный вопрос, на котором Церковь либо стоит, либо падает. Он говорит, что это самая главная истина. Это то, чем Господь, правитель, направляет, и это направляет все остальные доктрины. Это истинное спасающее Евангелие. И те, которые пришли в Галатию, пришли извратить, исказить и изменить чистоту Евангелия Иисуса Христа. И Павел встал и говорит прямо к церкви и к нам, чтобы мы хранили Евангелие любой ценой. Я хочу, чтобы вы посмотрели в-третьих на анафемы Павла. Эти лжеучители иудействующие стремились принизить учение Павла и Евангелие. И здесь, в 8 стихе, Павел показывает гипотетическую ситуацию для того, чтобы сказать то, о чем он говорит. Он говорит здесь в 8 стихе, «Но если бы даже мы...» И здесь он либо говорит о себе или о тех, кто с ним работали в Варнаве, или позже он включил бы Тимофея или Луку. Он говорит, что если бы даже мы или ангел с неба, может быть, это будет Михаил Архангел или Гавриил, или, может быть, один из главных ангелов или правящих ангелов, может быть, один из хранящих ангелов или один из серафимов, один из херувимов, любой из избранных ангелов, если он придет и будет проповедовать вам Евангелие, которое противоречит тому Евангелию, которое мы вам проповедовали, противоречит тому спасению по благодати вере во Христа, противоречит спасению по вере через веру только, по благодати только и только во Христа. Он говорит, да будет анафема. Анафема. Это сильное слово. Оно значит быть посвященным разрушению. Это значит быть отданным на вечный огонь ада. Другими словами, оно значит быть проклятым, быть вечно осужденным и отданным в огонь ада. Павел говорит, что они должны пойти в ад еще до того, как они возьмут кого-то с собой туда, в этот ад, в эту бездну. Павел как раз проклинает их в этот момент. И почему этот человек, который работал над тем, чтобы созидать сердце Божие? Мартин Лютер записал это так в этот момент. Вот Павел изрыгает огонь. Он настолько ярко здесь говорит, что он, в общем-то, начинает проклинать даже самих ангелов. Конец цитаты. Нету места для нейтральности здесь. Нет места для безразличия. Нет места для пассивности. Это время, чтобы Павел мог сказать... И Джеймс Монтгомери Бойс пишет так. А как может быть по-другому? Он говорит, если Евангелие, которое Павел проповедовал, истина, тогда и слава Иисуса Христа, и спасение человека на карте. Если человек может спастись делами, говорит Бойс, тогда Христос умер напрасно. Крест не имеет силы. Если человека обучают ложному Евангелию, то их уводит от одного, что может спасти их, и что может направить их к погибели. Конец цитаты. Насколько истинны эти слова, сказанные Монтгомери Бойсом? Те, которые извращают истинное спасающее Евангелие, они отдают на погибель тех, которые следуют их вести. Но Павел говорит здесь, и Павел переходит к следующему стиху, к девятому. Он не просто догматический, он очень догматичен об этом. Ну, я не знаю. Ну, папа, знаешь, и я, мы были в Индии. Посмотрите на девятый стих. Как прежде мы сказали, говоря о том, когда Павел был в Галатии среди этих церквей. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Павел очень подчеркивает, я еще говорю, Павел не исказил свою проповедь, то, что они приняли не от людей, не от человека, а от Христа. Если какой человек, будет ли он апостолом или ангелом, будет ли он самопоставленным религиозным лидером, если кто-либо благовествует, посмотрите, в настоящее время, то есть показывает как раз тот кризис, который происходит в тот момент в Галате. Если кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Анафема. Он будет анафема. Павел повторяет это шокирующее утверждение для того, чтобы подчеркнуть серьезность суда, который произносит Павел Пророк. Да будет анафем, да будет проклят. Такой лжеучитель должен пойти в ад, прежде чем он возьмет других с собой в ту пропасть. И когда он придет в ад, самое жаркое место в аду сохранено для тех лжеучителей, которые искажают Евангелие Христа и которые привлекли других в это место. Я хочу напомнить, что Павел написал это в самом начале этого послания. Это то, где Павел в своих других посланиях выражает свою благодарность Богу за церкви. Обычно Павел в этот момент как раз говорит, как я благодарен Богу за вас. Вы в каждых моих помыслах. Вы так много радости мне приносите. Здесь ничего из этого нет. Павел не благодарен. Он наполнен святой ревностью, потому что слава Божья и слава Христа были поставлены и искажены этими ложными проповедями. Он говорит об этом, потому что спасающее Евангелие, единственное спасающее Евангелие и единственная освящающая проповедь находится под ударом. Сам Иисус предупреждает о ложных религиозных лидерах, которые возвращают истинный путь спасения. Иисус говорит: «Входите узкими вратами, ибо широки врата и широк путь, ведущий к погибели». И многие проходят ими, потому что узок путь и узкие врата, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Следующий стих. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, но внутри волки». Они стоят прямо близко туда, к узким вратам, ища обольстить и погубить души других людей через широкие врата. Анафема Павла произнесены правильно. Сейчас нет времени для диалога. Это время для провозглашения. Наконец, я хочу посмотреть, чтобы вы посмотрели на цель Павла. В 10 стихе. И это цель, которую сегодня мы, каждый из нас должен иметь, должны обладать, мы должны держать эту цель. Павел здесь говорит, подводит итог, как бы он говорит в самом конце. Кому он пытается угождать? Посмотрите на 10 стих. Вот что у каждого проповедника, у каждого христианина должно быть, с чем он должен бороться. У людей ли я ныне ищу благоволение? Или у Бога? Нет других категорий, нет других вариантов. Либо мы живем своей жизнью так и несем служение, чтобы получить благоволению Бога на небе, либо мы ради аплодисментов толпы. Либо людям угождать стараюсь. Если Павел искал угождение у людей, то он, конечно же, бы не писал здесь таким образом. Но Павел не стремился к популярности. Павел даже не стремился к популярности в церкви, не только в мире, и в церкви, в которой даже написаны были его послания. Павел пишет, чтобы получить угождение от неба, благоволение с неба. Павел ищет Божьего благоволения, говоря то, что он сказал, и как он это сказал. Это противопоставляющий и серьезный язык очень трудно сравнить с поиском уговоления у людей. Угождающие людям, они получают анафему, потому что они провозглашают ложное Евангелие. Павел искал угождение у Бога. И вот что и вы должны помнить, к чему мы должны прийти. Если мы ищем угождение у Бога, то это не важно, кому мы не угождаем. Если мы не угождаем Богу, то абсолютно не важно, кому мы угождаем. Служение — это очень просто. Мы должны стремиться к угождению всемогущему Богу. Павел пишет, если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. В конце концов, угождение людям и угождение Богу взаимоисключающие, а не взаимоисключающие. Итог, что либо то, а не то и другое. Вы либо ищете угождать людям и таким образом не сможете угождать Богу, либо вы стремитесь угождать Богу, и таким образом вы готовы не угождать людям. Но итог, что не может быть и того, и другого. Наш Господь сказал в Матфея 6 главе 24 стихе, «Никто не может служить двум господам, потому что либо будет одного ненавидеть, а другому любить, либо будет одному служить усердно, а другому будет не радеть». Иисус понимал, что у нас может быть только один Господин. И, будучи рабами Христа, мы ищем Его угождение. Павел написал в 1 послании к Фессалоникийцам 2:4, «Так же, как мы утверждены Богом, когда мы получили Евангелие, так мы и говорим». И послушайте. «Так мы и говорим, не как угождающие людям, но Богу, который исследует сердца наши». Павел говорит здесь, «Я был избран Богом, я был отделен Богом, я был освящен Богом, я был искуплен Богом, я был послан Богом, я был просвещен Богом, я был наставлен Богом, я был поставлен Богом, я был получил силу от Бога, я был направлен Богом. Да зачем же я тогда вдруг буду искать угождение людям?» И в последние дни Бог, перед Богом мы встанем. Мы будем судимы не людьми и не ангелами, но Богом. И мы будем либо вознаграждены, либо будем осуждены Богом. И именно Богу мы должны угождать. И есть только одна проповедь, которая угодна Богу. И это Евангелие Божие, спасение по благодати, только через веру и только через Христа. Он не был угождающим людям, самым смелым человеком, который ходил с Евангелием. Мы слышали о нем вчера. Джон Нокс. Несколько лет назад я стоял вместе с доктором МакАртуром там, где похоронен Нокс, чтобы также выходить за кафедру Нокса. И это одно из захватывающих в моей жизни. Джон Нокс, римско-католический священник Шотландии, обратившийся силой Евангелия, стал хранителем Джоша Уишарда. Джишворд был убит, и затем он встал проповедовать, Джон Нокс стал проповедовать, он был охвачен захвачен, и он был посажен в складном корабле, затем он вышел, и затем кровавая Мэри заняла, и он убежал из Шотландии, пришел в Женеву, стал пастором англоговорящей церкви, издал учебную Библию, затем возвратился в Шотландию после того, как кровавая Мэри уже была смещена с престола. Мария, царица шотландская, которая была во Франции, теперь опять восходит на престол в Шотландии. И в самое первое воскресенье, как только царица шотландская, она идет на личную встречу, и Мария шотландская, исповедующая католицизм, которая придерживалась иного Евангелия, принимает личную мессу. Слово пришло к Джону Ноксу. И следующее воскресенье в церкви Сент-Джайлс в Эмберс, Шотландии, Нокс восходит на кафедру, и в этой проповеди он называет Марию Шотландскую и говорит с кафедры: «Одна месса более страшна для меня, чем если 10 000 врагов высадились в любом месте этой земли». Нокс говорит: «Я очень ясно хочу сказать о нечестии. Я называю слова своими словами. Когда слово дошло до Марии Шотландской, она была в гневе. Она призвала, чтобы Нокс явился перед ней и ответил. Нокс явился, и вот она нападает на него, и она поставила ему вину против Джона Нокса, и это все отлетало от него, как вода с гуся. И Нокс провозгласил ей идолопоклонство Мессы, и что это не может иметь места в Шотландии, и он призвал суд Божий на это. И Нокс проповедовал ей истинное, чистое, спасающее Евангелие благодати в Господе Иисусе Христе. И она отказалась, и она... Нокс говорит, что она начала плакать, как израненное животное. Из-за реформации в Шотландии превратилась из же шести описаний, которых Джон Нокс и Мария Шотландская. Мы вчера слышали, как Джон Нокс, когда умер 24 декабря, в Шотландии было сказано такие долгие слова на могиле Джона Нокса. «Здесь лежит человек, который никогда не боялся лица человека». Возможно, лучшее суммирование Нокса — заключительные слова шотландского исповедания, которые в 1560 году он написал при его возвращении в Шотландию, чтобы найти церковь в Шотландии, чтобы проповедовать Евангелие Иисуса Христа. Послушайте эти слова, насколько шотландское исповедание веры включает в себя надписи самого Джона Нокса. «Восстань, Господь! И пусть твои враги будут поражены! Пусть они бегут от твоего присутствия! Пусть они, ненавидящие имя Твое, дай силу Твоим служителям говорить Слово Твое смело. И пусть все народы поверят в истинное познание Тебя». Конец цитаты. Где такие проповедники сегодня? Адриан Роджерс сказал, что проблема с проповедниками сегодня в том, что никто не хочет убивать их больше. Где те, которые могли сказать вместе с Павлом, что если кто проповедует иное благовествование, помимо его, да будет анафема? Я верю, что такие люди сегодня здесь, в этом зале. Спержен сказал, Евангелие Джона Ноксона — это мое Евангелие, и это прошло, то, что прошло через Шотландию, должно пройти снова через Англию. Я хочу сказать вам, Евангелие Спержена, Евангелие Нокса — это наше Евангелие. Это единственное Евангелие. Восстань, человек Божий, и реши меньшие дела, но отдай сердце и разум, и душу, и силу на служение Царю Царей. Давайте проповедовать Евангелие, учить Евангелие, жить Евангелием, объяснять Евангелие, распространять Евангелие. И пусть все будет там, как будет. Давайте угождать Богу, а не стать человекоугодниками. И все люди Божьи скажут «Аминь».